Неожиданный вопрос сейчас задам. Вот вы когда последний раз включали телевизор? Я вот тоже забыл, когда. Но он у меня, конечно, есть, но вот существует только для стриминга фильмов и Ютуба. Но тут на днях заглянул в программную сетку Первого канала и чуть со стула не упал. Сейчас расскажу. Это просто феерия какая-то. Ну вот в 9 утра новости. Краткая пропагандистская сводка на 20 минут. А затем программа «Антифейк». Почти каждый ее выпуск посвящен Украине. И это еще 40 минут отборной политической пропаганды. Ну, дальше у нас передышка и программа «Жить здорово» с Еленой Малышевой. Ну, впрочем, здесь подключается пропаганда уже религиозная.
Ну, вот эти 10 заповедей, те самые знаменитые скрижали, на которых Бог высек эти заповеди и вручил их Моисею. А так как тело человека сделано по образу и подобию Бога, то, конечно, эти заповеди стоит применить каждому из нас.
Впрочем, когда ваш мозг не атакует с экрана Малышева, подключается передача «Слово пастыря». И вот там показывают проповеди патриарха Кирилла уже. После разговоров о здоровье целых 4 часа и 10 минут, вы только вдумайтесь, чередуются новости и информационный канал. Как сказано на сайте Первого, это передача про последние новости о стране и в мире. Но вот чем информационный этот канал отличается от новостей, вообще непонятно. Но ведь не запустишь же одну передачу на 4 часа и не назовешь ее «Ругаем Украину и хвалим батюшку-царя». Вот приходится как-то выкручиваться. В 15.15 появляется возможность подумать, наконец, о традиционных семейных ценностях. Ведь следующие пару часов зрители ждут «Давай поженимся» и «Мужское и женское». И если к 5 часам дня ваш мозг еще не расплавился, то не отчаивайтесь. Сразу после Ларисы Гузеевой вас примут в объятия, свои нежные объятия программы «Новости» и «Информационный канал». Конечно, шоу Ивана Урганта или Владимира Познера, или вот тот же самый «Голос» с мяукающим Нагиевым никак нельзя было назвать примером независимого контента для свободных граждан. Нет, но все-таки эти передачи можно было правда включить и правда смотреть. В конце концов, это вам не проповедь патриарха Кирилла. Но даже этих людей, лояльных, но критичных, думающих, убрали с экранов, когда в 22-м году Кремль объявил войну Западу. Этих людей сейчас нет ни на ТВ, и их вообще не слышно и не видно нигде. Куда они все исчезли, и как живут эти последние 2 года? Чем занимаются и что говорят? Об этом мы сегодня и поговорим. Меня зовут Павел Каныгин, и вы смотрите «Разборы» на канале «Продолжение следует». Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Ютубе и, конечно, телеге, и скачивайте VPN. Так вы не потеряете доступ к Ютубу, если его заблокируют. И знаете самое главное, что вместе мы не одиноки. После начала полномасштабного вторжения в Украину телеведущий Владимир Познер так ни разу и не высказался о происходящих событиях. Он просто взял и исчез с экранов. Интервью не дает, статьи не пишет, никакую из сторон не поддерживает. Правда, весной 23-го года он все-таки принял участие в стриме, посвященном войне в Украине и организованном Code Pink. Это такое феминистское движение против американского империализма. И вот по версии организаторов этой встречи, война в Украине началась в 2014 году, когда США инициировали переворот в Украине, чтобы свергнуть прежний нейтральный режим и заменить его на антироссийский, который немедленно и начал войну против Донбасса. Ну то есть полностью повторяется знакомый нам кремлевский нарратив. Впрочем, само выступление Познера на этом стриме – это просто образец обтекаемости. Владимир Владимирович вообще в этом деле мастер. Неспроста же ему завсегдатаю Первого канала все эти годы удавалось сохранять репутацию приличного человека. На стриме, с одной стороны, Познер признал ответственность Путина за вторжение, а с другой отметил, что не считает его сумасшедшим и что США щелкали медведя по носу, это цитата. Ну и таким образом нарушали неформальное обещание не расширять НАТО на восток. При этом Познер признал, что в России людей сажают в тюрьмы за мнение. Ну а вот что сказал Познер после убийства Алексея Навального, с которым он был лично знаком. Кавычки открываются. «У меня нет комментариев уже 2 года ни по каким поводам, поэтому нет. Я 2 года... Ну, меня нет на экране, меня нет нигде. Это продолжается так же». Конец цитаты. И вот мне лично об этом слышится настоящая драма пожилого человека, который, как и многие из нас, кучу всего потерял в последние 2 года. Но, кажется, все-таки не забыл, что такое совесть. После начала войны он уже не работает над прежними проектами и не делает свое шоу на федеральном канале. И это понятно. В сегодняшней России правила очень конкретные. Свое место под солнцем нужно отрабатывать очень четко сформулированной позицией. И никакого плюрализма даже в таком вот познеровском разливе больше на российском телевидении быть не может. 24 февраля 2022 года Иван Ургант сделал вот такой антивоенный пост в Инстаграме. А уже через пару дней сетка вещания Первого канала внезапно изменилась и выяснилось, что шоу «Вечерний Ургант» больше нет в эфире. И вот, кажется, даже сам Ураган в тот момент еще не понимал, где все мы оказались. 11 марта он снова написал у себя в Инстаграме: «Без паники, отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь». И вот этот отпуск длится уже третий год. И все же Ураган, позиция которого ни у кого не вызывает сомнения, по крайней мере, пока не попал под каток политических преследований, а только потерял эфирное время. Он живет на несколько стран и из России вроде бы уезжает только в командировки, но никак не в эмиграцию. Конечно, иной раз концерты его альтер-эго Гриши Урганта внезапно отменяют, но он все чаще ведет благотворительные мероприятия и корпоративы. Его чаще стали видеть на некрупных корпоративах внутри страны. Зато зарубежные концерты от Дубая до Кипра собирают аншлаги. Вот он вел в казахстанском городе Канаев, это рядом с Алматы, фестиваль на 6500 человек. И все же справедливости ради давайте скажем, после того самого первого высказывания 24 февраля 2022 года Ураган больше никаких резкостей себе уже не позволял. И вот сделать шаг в сторону от текущих политических реалий предпочел и шоумен Гарик Мартиросян. Как и его коллега Ураган, все эти годы Мартиросян работал на Первом канале и занимал большие посты. Но в последнее время Мартиросян принимает участие только в паре довольно неярких музыкальных шоу. Ну вот, например, в шоу «Конфетка», куда исполнители из народа приносят свои любительские песни. Ну а селебы исполняют их на собственный манер. Ну и все, больше никаких новинок. Все выхолощено, скучно и нейтрально. Вообще, после февральского вторжения Мартиросян живет на две страны. В родном Ереване он работает над созданием детского шоу и над первой армянской научно-фантастической комедией. В интервью для светской дивы Лауры Джугели он иронично замечает:
«И, наверное, в 2024 году выйдет этот научно-фантастический фильм. Вы его, к сожалению, не поймете, он на армянском языке».
Ну и куда уж без лакмусовой бумажки нашего времени, Инстаграма. Мартиросян перестал его вести 23 февраля 2022 года. Ни одной публикации с тех пор. Собрат Ивана Урганта по несчастью из того же Санкт-Петербурга Дмитрий Нагиев – это еще один яркий пример попытки остаться, но не зиговать. Еще один великий шоумен не просто отказался делаться лояльным, но и периодически как бы подмигивает тем, кто против войны. Мол, ребят, я не сошел с ума. За день до начала вторжения, когда все было уже понятно, но все мы не хотели в это поверить, Дмитрий Нагиев написал, кавычки открываются: «Привет, Тихони. Еще больше распирает от нашего величия, да? Как говорил мой дед, а никого не смущает танк в нашей свингерской компании. Давайте хоть за руки возьмемся и будем смотреть, как оно там безумствует». Конец цитат. И вот с той поры все публикации шоумена обязательно содержат что-то вроде «Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд». Или «Как свежи фантомные боли в области счастливой жизни». Ну и так далее. И знаете, что я думаю? А ведь по нашим временам все это даже очень смело. И люди все считывают правильно. Поэтому каждый такой абсурдный пост Нагиева – это непременный конфликт сотен и тысяч людей в комментариях. Одни любят Россию и Путина, а другие хотят остановить войну. Они спорят, гадают, а сам Нагиев молчит. Он уже все сказал. Кстати, звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, публично осудивший войну и уехавший из России, в интервью Кате Гордеевой сказал, что продолжает общаться с Нагиевым. Но на вопрос о том, какая у Нагиева позиция, ответил очень уклончиво. По словам Назарова, его позицию разделяют лишь два человека, с которыми он снимался в сериале «Кухня».
«Я не буду говорить, кто, чтобы не навлечь на них провластный гнев. Все про себя все знают. И я теперь про них все знаю. Были люди, с которыми мы регулярно переписывались, обменивались. Но я понимаю, что они живые. Они боятся. Боятся. Они... Я точно знаю, придерживаются моей позиции, нашей позиции. Но они боятся».
Тем не менее, и Нагиеву удается сохранить некий статус-кво. Он не стал иностранным агентом и не потерял возможность свободно передвигаться в России и работать в стране. Разве что якобы сам добровольно в 22-м году отказался от участия в нескольких программах Первого канала. А еще не захотел вести премию Муз-ТВ. Но роли в кино, рекламные контракты – это все осталось при нем. Уход шоумена с большого экрана в своем телеграм-канале прокомментировала и Ксения Собчак. Она, кстати, увидела и неожиданные смыслы в том, что происходит с Нагиевым и тем же самым Ургантом. И вот по ее словам, я цитирую: «Нагиев оказался умным парнем. Он не произнес ни слова с начала спецоперации. Но работа на Первом канале сейчас в разгар войны – это реальный риск санкций на западные счета и на возможность въезда. Поэтому на Первом Нагиеву пошли навстречу. Пока не подставляем, но и не увольняем. В расход пускаем Гузееву. Еще была кандидатура Барановской. Короче, выбор по принципу, кому нечего терять. Нагиева, как Урганта, не увольняют, просто дают отдохнуть. До лучших времен». Конец цитаты. Ксения Анатольевна, кстати, тоже остается в стороне и даже подчас позволяет себе довольно резкие высказывания о текущих событиях. Пытается, в общем, усидеть на двух стульях. Однако давайте скажем правду. крестница Путина – это все-таки довольно особый случай. Когда полномасштабная война только началась, россияне с антивоенной позицией условно поделились на два полюса. Одни предпочли уехать, а другие вынуждены или по собственной воле, но все же остаются. Было много дискуссий, какой из этих вариантов более высокоморальный, и кто из русских хороший, а кто приспособленец. Во всех адекватных высказываниях звучала мысль – правильного варианта нет, а еще нельзя требовать героизма от других. Люди делают выбор по мере своих возможностей, и если они не отдают кровавые приказы лично или не занимаются пропагандой войны, то кто мы такие, чтобы их судить? Если мы говорим про селебрити в этом контексте, то чем же они не люди? Почему, как и каждый из нас, не могут выбирать мирную, я подчеркну это слово еще раз, мирную траекторию своей судьбы в нынешних обстоятельствах? В конце концов, драмы и даже трагедии тут не меньше, чем в судьбах уехавших. Ну и вот, пожалуйста, посмотрите два этих фрагмента выступления того же Урганта. Февраль 22 года. До войны остаются считанные дни. Иван, я думаю, тогда и представить себе не мог, как горько и как страшно все это скоро будет звучать.
А сейчас, Митя, когда война, они говорили?
Война, ну, по расписанию 16-го, 16-го говорят.
Война. Слушай, подожди, 16-го числа. Это плохо, война 16-го.
Почему?
Так у Валиева 15-го короткая программа, получается, 16-го война, 17-го у нее произвольная программа. Получается, она уже произвольно будет катать во время войны. Может, перенести войну, Митя?
Ну...
Это же не Олимпиада, там же можно двигать даты.
Ну да.
Что ты думаешь по поводу?
А вообще, почему 16-го? Вот почему такая дата?
А дело в том, что там в другие даты не все могли.
А-а.
А вот уже конец 23-го года. Ургант и Познер проводят мероприятие в Эмиратах. Мероприятие получается очень травоядное. Говорят о том, о сём. Познер вспоминает детство, а Ургант дает ему подачу. Удерживает внимание публики, так сказать. И вот как звучит самый острый и самый актуальный момент этого шоу.
Любите Россию? Задает вопрос товарищ полковник. Любите Россию?
Да.
И я да.
Да.
Знаете, я вообще... Так даже можно я развернуто скажу? Ну так, не развернуто, так чуть-чуть приотверну.
Ну, давайте.
Я вообще вот даже не знал, что я так сильно ее люблю. Вот так бы я сказал.
Вы знаете, в эти годы я тоже отчетливо понял, как на самом деле люблю свою страну. Как люблю этих людей, которые на случай задержания положили в рюкзаки свои теплые носки и запасные трусы и пошли хоронить Навального. Как я люблю эту храбрую Москву. И как люблю мою родную Башкирию, Башкортостан, который, не сгибаясь, стоял за свое достоинство. Как мне не хватает родины даже в мелочах, и как не хватает иронии и ехидства этого же самого Урганта и Нагиева, которые субботним вечером звучат где-то там, на фоне. И как бесит, что люди, которые выбрали главной своей ценностью смерть, теперь заставляют нас состязаться насчет того, кто же из нас смелее и кто больше любит Родину. Но, по-моему, здесь все предельно ясно. И не надо никому ничего доказывать и объяснять. Нам не между собой нужно состязаться и не среди единомышленников искать предателей и недостаточно смелых. Если мы научимся не спорить из-за нюансов и слышать друг друга, не дробиться, а объединяться, мы увидим, как нас на самом деле много, и что вместе мы не одиноки. И вот мне, как думаю, и всем вам очень грустно от того, как все это получается непросто. Нас путают, задавая ложные цели, нас натравливают друг на друга и запугивают, разъединяют. И даже сохранить рассудок в такой атмосфере – это уже достижение. Поэтому будем бережнее друг к другу. Будем бережнее к тем, кто слышит и понимает нас. Это маленькая цель, но как она много значит для нас. До скорого, друзья. Продолжение следует.